Мы сейчас Паршат Хукат, такая очень непростая глава. Ну, скажем так, надо понять немножко хронологию этой главы. О пепле красной коровы уже говорится до этого, когда были очищены левиты, очищен тоже пепел красной коровы, это было через год после выхода из Египта. А вся эта глава, наша глава, начиная с смерти Мирьяма и так далее, все это был 40-й год нахождения в пустыне. Казалось бы, вопрос, если не будешь поставить вопрос, в общем, дам ответ, но важно просто услышать вопросы. То есть, в чем смысл, что в одной главе есть начало и конец пребывания в пустыне. Ну, что касается именно главы о красной корове, я могу немножко это объяснить. Приводят наши комментаторы, что есть первая красная корова, которую сделал Моше Рабейну. И основная суть ее была связана с искуплением греха Золотого Тельца. Вот. Однако были еще много коров после красных и после этого. И то, что это и наша глава объясняет, в частности, что заповедь красной коровы, она не касается только коровы, которую сделал Моше Рабейну, касается всех поколений. Тут есть разница, там есть разница в некоторых алахот. И, по большому счету, можно сказать, вещь, которую я видел в одной из святых книг наших, что смысл красной коровы – это как бы изжить рух скверный с этого мира. Я вещь, безусловно, записана в величайшие секреты Торы, почему именно так, с таким сжиганием коровы и так далее, ходит в мир дурной дух. Однако какие-то вещи можем да сказать. Ну, скажем так, напомню вам, что мы эту главу читаем два раза в год. Один раз по порядку глав, то есть такое особенное чтение в конце Адара, называется Парашат Пара. Парашат Пара. Парашат Пара, есть точка зрения, она вообще не принята, но есть такая точка зрения, что это чтение нам заповедано по Торе, как Парашат Схор. Очень непонятно. Если все же просто подготовка к Песаху, что когда был храм, когда можно было очиститься, все евреи должны готовиться к Песаху тем, что очищались от скверны. Понятно. Но сейчас у нас нет ни храма, ни кабан Песаха. В чем смысл? Прошла пора. Допустим, установили свое время, дальше продолжается этот обычай, но сказать, что за закону Тора, это очень, очень непонятно. Есть еще один вопрос. Приводится в Гемаре на стих, что касается, написано в нашей главе, «Зота Тойро, это Тора, одум кемут боэль, человек, который умрет в шатре». Дальше там приводятся законы о том, как очищается человек, которого был в шатре, где был. Было время, когда там был мертвец, как он очищается. То есть, как буквально понимаю, это закон, как очистится человек, который был в шатре, в котором находится мертвец. О, но есть тут другое объяснение. Говорят наши мудрецы, что намекает, «Зот, зот, тойр, одум, кемут, бауэр, это тот человек, который умрет в шатре, это намекает на то, что человек может устроиться Торой, только если он себя ради Торы умертвит. Я вам скажу, я хочу жить. Почему на себя, что называется Торой жизнью, почему на себя умертвить? Совершенно непонятно. О, ну я могу эти вещи немножко объяснить, мы немножко также поймем вообще важность этой недельной главы. Однако добавлю еще один вопрос. Есть вещь, что все знают, это первое, что говорит Раши на эту недельную главу. Это Зот Хуката Тойра, это закон Торы. Дальше излагаются все законы, как красная корова. Почему это называется Зот Хука Сатойра? Потому что слово «хок», но в частности означает законы Торы, которые мы не постигаем. У них есть смысл, если вы правильно поняли, у всех законов Торы есть смысл. И больше того, Моше Рабейну, он постиг смысл и также и красной коровы, но даже для Шлома Мелеха закон красной коровы был ему непостигаем. Это вышел в Гмаре. И тут очень принципиальный вопрос. Почему Всевышний дает нам заповеди, которые мы не можем постичь? В чем смысл этого? Знаете, давайте просто поймем. Мы тут, я с вами разговариваю. Вот, это все мы религиозные евреи, мы знаем, что вся Тора истина, и она неизменна. И все равно Всевышнего к добру. Но попытаться понять что-то, мы можем пытаться, даже если не все понимаем и знаем. В чем смысл того, что есть в Торе огромное количество заповедей, которые мы не понимаем, даже не приближаемся, чтобы их понять, кроме величайших каббалистов, а вот закон о красной крови даже Шлома Мелех не понял. Он был мудрейшим из людей, кроме Моше Рабейну. Я вам скажу. Тут действительно есть некоторый великий ключ к нашему вообще в целом отношению к Торе. Я вам приведу просто пример. Ну, к сожалению, я думаю, что недостаточно еще Всевышнего благодарим за чудеса, которые он совершил нам последние две недели. Спасение от Ирана и уничтожением его, думаю, что большой части его ядерной программы. И более того, мы видим, что даже главы израильского правительства поняли, что это было не просто их победа, это была помощь свыше. Скажем так, я не такой наивный, как это может кажется людям. И все красивые слова господина Таняу я очень ценю. Он тоже еврей, когда просыпается еврейский дух. Но его разговоры, что все было за помощь свыше, это красивый разговор, но не это основное. Просто, если господин Нетаньяу примет для себя бремя Царства Всевышнего, будет спать Тору или нет. А если он этого делать не будет, то все эти разговоры, они очень хороши, но это несерьезно. Основа Торы, которую мы получили на горе Синай, это принять на себя время воли Творца. Значит, что воля Творца – это единственная истина, которая в этом мире есть. Человек, который не понимает, с этим не живет, он очень далек от того, чтобы быть евреем. Даже с ним очень красивые слова, благодарности и все прочее, молитвы и так далее. Как говорят в Израиле, что когда человек есть, не дай Бог, сын, безнадежно болен, то даже не религиозная кровать, девать кипу, сейчас молиться. Просто тело, как ребенок выздоравливается. Ки поставляют или снимают. Понимаете ли, что я имею в виду? И вот есть для нас, нас проверяют Всевышний в цель нашей веры, в законах, которые мы не понимаем. Если в Торе все было понятно, то вообще проблемы нет. Все разумно, все, все правильно, все тогда. Почему ее не исполнять? Как видим, в Торе законы, которые нам непонятны. Здесь два смысла. Первый, чтобы мы поняли, насколько высока Тора. Через Тору, может быть, мы, изучая ее, исполняя ее, можем оказать величайшее влияние на высшие миры так высоко, как мы этого не понимаем. Именно потому, что мы занимаемся непостижимыми нашими законами. И второе, когда мы трудимся над изучением, исполнением законов, которые мы не понимаем, в этом заключено принятие на себя бремя Царства Всевышнего. Когда мы делаем то, что понимаем, ну, вещи разумные, хорошие, так почему это не исполнить? А где у нас проявляется принятие на себя бремя Царства Всевышнего, когда мы исполняем Тору цельно, даже когда это противоположно нашему пониманию? То есть, короче говоря, эта глава Зотхукаса Тойру, глава Красной Коровы, это глава, которая воспитывает истинных евреев, понимая, что Всевышний стал чрезвычайно велик, выше всех наших постижений, и только дурак Хрущев мог говорить, что вот космонавты его не увидели Всевышнего. Пусть я простит Хрущев, что так его назвался, но это было лучшее слово, сейчас не нашел, не было таким человеком, но не найти космонавты, Бога не нашли, а где он его искал, сидящим на какой-то облаке, не знаю, сказать, с папироса или как? О, вот постичь, что Всевышний выше всех наших представлений. Он не втискивается не все наши ограниченные описания. Его законы выше всех наших постижений. Этому Тора этому учит нас. В частности, в законе о Красной Корове. Когда мы трудимся над частью Торы, которую мы не постигаем, и мы верим и знаем, что Тора Всевышняя истина, понимаем ее или нет, она истина, и просто потому, что Тора Всевышняя. Мы готовы трудиться и исполнять все, даже когда не понимаем, в этом заключено истинное принятие на себя бремя, бремя воли Всевышнего, Олмаху Шамаим, бремя царства его, и бремя Тор. Поэтому слово «зотхукаса тойро» это закон Торы, это основа всей Торы. И более того, когда мы упомянули сегодня еще дальше стих «зотха тойро», «одам кемут бовен», это Тор, который умерщвляет себя в шатрах и в шатрах Торы. Я уже упоминал, это замечательная статья великого руководителя главы Ишивы Бет Масияу Рабору Вайсбекера Захар Царь Якодыш Шлевроха. Касалось того очень такой важной вещи, что почему заповеди о изучении Торы приводятся в двух первых главах Шма Исраэль. Читаем это ежедневно, по крайней мере, два раза. А первую главку еще даже три или четыре раза. Почему? Объясняю, что когда человек по-настоящему трудится над Торой, чтобы ее исполнить, именно в этом заключается принятие бремя Царства Творца цельное. Когда человек не трудится над Торой, ниоткуда ему принять на себя истинное бремя Царства Всевышнего. Он не знает, что Всевышний говорит. Он даже не стремится это постичь. Значит, почему он не учится? Почему не учится? Сегодня находится, я знаю, в Якутии время Сталина не может учиться, я сейчас об этом не говорю. Но в обычной ситуации, как сегодня. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайное исправление красной коровы за всеми то, что мы сейчас сегодня упомянули, это принять на себя бремя Торы, чтобы ее исполнить. И это то исправление, которое касается для нас и сегодня. О. Это одна тема, если не коснуться. Вторая тема. Есть реально в нашей главе, это очень такая тяжелая глава. Чем она тяжелая, я вам объясню. Реально это уход от нас трех пастырей народа Израиля. Это Мирьям, Аарон и Муше. Хотя Муше не умер в этой главе, если упоминается. Но тут уже упомянуто, что он не войдет в Святую Землю. В этой главе он получил приговор. Я сейчас немножко пытался разобраться в этом. Я пока не нашел места, где упоминается причина, почему Мирьям не удостоилась войти в Святую Землю. То есть причина ее смерти я искал немножко, но пока не нашел. Пока не нашел. Но вот ее смерть привлекла за собой также смерть Аарона. И то, что и Аарон, и Моше не войдут в Святую Землю. В Святую Землю. То есть, когда умерла Мирьям, так называемый источник Мирьям, колодец Мирьям, вот такой переносной, передвижимый колодец, в котором была совершенно невмещаемый в этом мире источник воды. Надо немножко понимать, о чем здесь говорится. Была скала, которая шла вместе с народом Израиля. Этой скалы изливалась вода. Этой воды хватало напоить. Не только напоить, что можно помыться тоже. Не экономили в пустыне. Несколько миллионов евреев, весь их скот. Представьте себе, как из этой скалы развивались огромные водоемы, которые хватало для всего народа Израиля в пустыне. Величайшее чудо. И называется Бер Мирьям, буквально колодец Мирьям, потому что он был заслугой Мирьям. Прямо умирает, кончилась вода. И вот вокруг проблемы нет воды, совершил народ Израиля, это была претензия и к Моше, и к Аарону, в силу чего они не вошли в Святую Землю. Вещь поразительная. То есть Моше Рабейну вернул народ Израиля к колодец Мирьям. Он также вернул народу Израиля то, что потеряли по смерти Аарона, это облака славы. Потому что Тора включает в себя все. Через Тору можно постичь все. Но при всем при этом, с уходом Мирьям, когда потеряли воду, хотя временно, но временная потеря воды привела к греху Моше и Аарона, и не вошли в Святую Землю. Это вещь требует особого изучения, размышления. Не, на одной ноге я вам сейчас не могу это даже поведать. Но тут тоже видим одну вещь. В чем была претензия к Моше Рабейну и к Аарону? Всевышний сказал им говорить к скале. Они говорили, но по ошибке не той скале. И она воду не дала. Они подумали, что, наверное, Всевышний не имел в виду говорить, надо бить по скале, как было раньше. За то, что не исполнили цель на воле Всевышнего, Всевышний велел им говорить к скале, а не бить ее. Они остались, они были похоронены вне страны Израиля. Тут тоже есть очень принципиальный для нас урок. Это урок, как необходимо цельно относиться к заповедям Торы, поставление мудрецов и не дает от них не отходить. Видим, что этот ход, что Бейну действительно у него была причина ошибиться. Он говорил с Коля, она его не слушалась, волю не давала. Но поэтому решил, что надо бить ее, как раньше. И тогда она волю дала, так до этого он говорил со скалой, которая не была, не несла в себе источник Мирьям. Потом он ударил скалу, которая даже держала. Понимаете, есть эта вещь из самых принципиальных для нас, особенно большой работы над собой, то, что называется на святом языке тмимут, цельность. Цельность – слово «там». Там такое интересное слово, и слово «там», слово «тамим». Немножко напоминает, то есть слово «тамим» это даже переводится в русский язык как «дурачок». Скажем, в двух словах, это не ошибка. Человек должен перед волей Всевышнего отменить свой разум. То есть что себе отменить? Не совсем. Должен понимать, что он должен принять волю Всевышнего таким, такой, как она есть, а не думать, что может она не точно, может быть, может быть, немножко лучше, может, все надо приспособить к современному поколению и так далее. Это вещь противоположная, это называется тмимут, цельность. Вот это самый тмимут, это учит нас то, что Вишни сделал с Моше Рабейну и с Аароном. То, что они в итоге воду получили, те, что били по скале, они говорили с ней, это было не цельное исполнение воли Творца, они были наказаны тем, что они не вошли в святую землю. Хочу здесь одно замечание, очень принципиальное замечание, которое касается нас. Я просто об этом подумал, когда сейчас немножко рассматривал эту главу. Буквально эта глава это начало смены поколения руководственного Израиля. Уходит Мирьям, уходит Аарон, уже и вынесли переговоры Моше. Вместо него Всевышний поставил Йошуа. Что говорится Йошуа? Если Моше Рабейну это как его лик, это как лик солнца, то лик Йошуа – это как лик луны. Это отраженный свет, скажем так, много раз менее сильный. И, тут, думаешь, вещи посчитаны, я считаю, свет луны во много сотен раз, если не тысяч раз меньше, слабее сферы солнца. Есть смена поколений. И более того, не просто смена поколений. Говорится, нашими мудрецами, что есть ситуация постоянное понижение уровня поколений. Вопрос очень принципиальный. Как избежать максимально этого, даже не понижения уровня поколений, а падения поколений. Падение поколений. Я вам скажу. Есть два аспекта. Один аспект – это цельность сердца, а второе, что когда человек говорит про себя, что у меня есть еврейское сердце, но которое не исполняет, знаете, что сердце само по себе не жизнеспособное, если оно не в организме. Если у него есть только сердце, то он труп. Однако навечно хорошо знать. Именно трудом на Торе человек обретает чистое сердце. Только он обретает чистое сердце, направленное на добро к людям, направленное на цельность своего Творца, это причина по-настоящему обрести Тору. Когда мы видим, знаете, я немножко старше вас. И даже не дело не в возрасте. Я старше вас во много раз, десятки раз старше вас в мире Торы. Не вопрос возраста. Я видел великих предыдущих поколений, видел Рабби Слонима предыдущего, был очень великий человек. Видел Равшаха, видел Стайпера, Рабби Лёшева, Шлома Залмана и многих других, я просто более известных. И от нас ушло великое поколение. А что будет с нами? Что будет с нами? Так надо нам всем трудиться над Торой, идти по путям тех великих, которые трудились над Торой, и работая того, что у них было цельное сердце. Я вам скажу, что такое трудно Тора и цельное сердце одновременно. Вот такой великий человек, в браке, племянник Хазаныша, он был близким учеником, был Рабнисим Карелец, Зеха Цады Кодыш Лебох. Он был действительно законный учитель поколения, параллельно с Рабби Лёшевым, с Шлома Залманом. Мне доводилось с него бывать, слушать его уроки. Он был очень большой человек. Он был большим молчуном. Он умел, очень хорошо умел молчать. Я просто в одну историю. История потрясающая. Была история в этом городе, когда там был один из соседей на нижних этажах, он был, короче говоря, у него необходимо было, он не мог ходить, ему нужна была инвалидная коляска, чтобы передвигаться. И вот его семья решила сделать такой, как трап, чтобы можно спускать его из дому на улицу, а не по ступенькам. И вот соседи не соглашались. Не соглашались. Не было претензий, что сделать дом некрасивым. Это правда, то, что сказать, нет. Вот, и они пришли на суд Торы, к Рабнисиму Карелецу, чтобы он их рассудил. Он сказал, что у них есть утверждения, невозможно их заставить согласиться на это. Когда они вышли, он расплакался. Он говорит, они не понимают, что это что-то об инвалиде. Почему ты не сказал им? Почему? Потому что по закону они имели право не соглашаться. Есть закон. Но кроме закона есть еще сердце. Сердце, оно может другого не обязать. Но надо, чтобы сердце это было. Ну, а что было? Когда бы нету, то в большой проблеме. Я вам скажу, был такой великий человек в Иерусалиме, я бы, к сожалению, не застоился его видеть. Но слышал я много, знаком с всей семьей его, Хаим Шмулевич, великий глава Ишивы Мир. Он умер, скажем, когда? Это 48 лет тому назад. Они написали книгу про его смерть, она называлась очень интересно. Моах влев. Мозг и сердце. Он был величайшим мудрецом, гениальнейшим мудрецом и был величайшим человеком доброго сердца. Это то, что мы должны учиться у предыдущих поколений, этому доброму сердцу, учиться у них, как они строили себя, а все вещи обретаются трудом на Торе. И это то, что говорит в нашей главе, Зота Тойра Одун Кемут Боуэль, если полностью себя посвятить изучению Торы, тогда может по нас чему Тору обрести. Всего хорошего.